немножечко об истории психологии как таковой. Значит, до второй половины, собственно, почти до конца 20 века, психология была наукой не эмпирической, то есть не той, которая опирается на чувственный опыт. То есть в основном это было, у каждого своя концепция. Вот наиболее известный это товарищ Фрейд, про которого его ученик, товарищ Юнг, написал, что весь фрейдизм это есть диагноз болезни господина Фрейда. Вот. Но им до сих пор его учат, студенты, двойки ставят. Вот. Так вот, почему я говорю, что до почти конца 20 века? Вот, потому что психология не имела, как наука, не имела нормального аппарата. То есть каждый лепил кто во что гораст. Вот, у Фрейда там Эрос и Танатос, там у тех там архетипы, потом еще там, ну, то есть хочешь так, короче говоря, мне взбрело в голову, вроде красиво, да, типа, вроде чего-то там объясняет, вот, в то же время не объясняет ничего. Вот, покамест не появилась такая интересная наука, то есть, можно сказать, которая перевернула многие науки, это наука кибернетика. Значит, кибернетика, как вы знаете, это наука о процессах. То есть, если математика в основном оперировала до этого фиксированными величинами, ну, в лучшем случае какими-то периодами, да, то есть там от, до, то есть, там, интегралы там, и так далее, то кибернетика это наука, которая описывала процессы, то есть протекание чего-то. Вот. И вот когда она была применена, ну это, собственно говоря, с появлением кибернетики вообще произошло революционное изменение в технологиях, во многих науках. Вот. Когда это было применено к психологии, то оказалось, что в принципе это вполне работает. Более того, это работает великолепно. Потому что психика это процесс, это, там нет статичных величин. Вот. И в результате появилась такая, скажем так, школа психологии, хотя это уже нельзя говорить школа, это уже как может быть, целое такое базовое течение всей психологии, как НЛП, нейролингвистическое программирование. Вот. Значит, которые значит, создавали это психолог, ну, в общем, собственно говоря, группа товарищей, вот, в которой входил психолог, кибернетик, обкуренный студент и ЦРУшник, вот, они, значит, решили исследовать с точки зрения кибернетики, с точки зрения методов наиболее таких известных на тот момент психологов, которые, ну, наиболее успешных все психологов, это Эриксона, Сатир и кто третий там? Да, точно. Вот. Так вот, те же самые принципы, которые применялись к НЛП, точно так же великолепно ложатся на буддизм. Собственно говоря, после этого стало понятно, почему работают те или иные системы, или те или иные системы не работают. То есть, почему процессы либо происходят, либо не происходят, либо происходят, но приводят не туда. Поэтому я буду постоянно опираться на терминологический аппарат НЛП. Вот, если кто его знает, ничего страшного. Вот, если кто не знает, я буду объяснять. Итак. Значит, для того, чтобы решить какую-либо задачу, мы должны, во-первых, грамотно построить задачу в плане цели, в плане пути и в плане обратной связи. То есть это три главных составляющих, без которых задача не решаема. Неважно, какая задача. Итак, цель. Цель должна быть выражена в понятиях, в терминах, которые могут быть познаны путем органов чувств. То есть, если цель сформулирована таким образом, что это не может быть выражено, то есть вы не можете пощупать через органы чувств, а буддизм говорит о том, что кроме того, что есть пять органов чувств, есть еще и шестое. Это не шестое чувство, знаете, там типа... А шестое в том плане, что вы знаете, когда вы думаете, когда вы не думаете, что вы думаете, какие у вас мысли, какие образы там и так далее, и так далее. Понятно, да? То есть это как бы чувство сознания, можно так сказать. Итак, буддизм работает с психикой. То есть, ну, я употребляю уже слово буддизм, потому что уже прижилось, ну, куда же деваться, да? Вот. Но мы-то с вами знаем, да, что на самом деле речь идет о дхарме. Так вот, целью буддизма является достижение состояния нирваны. Но без специального разъяснения этого термина мы не можем достичь нирваны, потому что мы попадаем в ситуацию человека, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. На самом деле разные, скажем так, школы философские, буддийские, они как раз и возникали из-за того, что происходили некоторые разногласия по поводу каких-то нюансов описания. Именно вот что мы хотим достичь. Но, в принципе, все сходились на базовых вещах. То есть, каких? Значит, нирвана – это есть состояние угашения ложной активности психики. Не угашение психики как таковой. Для этого достаточно разогнаться головой об стенку. Вот, все, и нирвана, да? Вот. Значит, речь идет о ложной активности психики. Значит, и вот здесь вот шло уже разъяснение, что имеется в виду ложная активность психики. Ну, классический пример ложной активности. Значит, предположим, возникла некая проблема, и вы страдаете из-за того, что не можете ее решить. Хотя, если проблема решаема, то вы должны просто спокойно сосредоточиться на проблеме. Правильно? Чего страдать-то? Нужно решать проблему. Вот. Или вы увидели, что она нерешаема, тогда спокойненько отставили, все, она не решаема. То есть ищем как-то решения уже какие-то другие. То есть, если что-то можно изменить, то зачем страдать, да? Если нельзя изменить, то зачем страдать? Но и в одном и другом случае человек страдает. Это есть ложная активность психики. Но я вам говорил в самом начале, что если действие происходит, оно не может быть неправильным. Да? Оно не на своем месте. То есть оно правильно, но не на своем месте. Да? Так вот, почему мы беспокоимся? Значит, очень много наших психических импульсов, психических рефлексов идет с тех времен, когда мы жили очень примитивной жизнью, где-то там с хвостами там прыгали по деревьям. То есть мы, проблема, которая, ну, в принципе, не несет нам угрозы прямой физической, вот мы привыкаем эту проблему делать, скажем так, привыкаем из решения задачи делать проблему. Вот это и есть ложная активность психики. То есть буддизм говорит о чем? Что есть три главных порождающих фактора, которые порождают вот эту ложную активность сознания. Это стремление к приятному, привязанность к приятному, так называемая страсть, отвращение от неприятного, Условно называют злоба, но злоба это слишком острый спектр. Более правильно переводить это отвращение. И это тупость. Ну, под тупостью имеется в виду невозможность сосредоточиться, невозможность глубоко отследить свои психические процессы и так далее. То есть, вот эти три фактора. Нирвана, в свою очередь, есть достижение естественности в трех главных состояниях. Это состояние, ну, то есть они как противостоят вот этим трем ядам, так называемым. Это безмятежность, ну, или покой сознания, безмятежность. Безмятежность более точно выражает. Покой – это такое нейтральное состояние. Тут вот гладкость такая, то есть естественная гладкость, то есть до уровня безусловного рефлекса. Это доброжелательность. И это сосредоточенность. Ну вот, с сосредоточенностью понятно, да, с безмятежностью более-менее понятно, а вот с доброжелательностью интересно. Типа, что, все время доброжелательно, да? А если меня там убивать будут, ну и что? Дело в том, что часто путают два понятия. Доброжелательность как состояние психики, такое своеобразное, открытость такая. Не открытость в плане, что типа вот такой вот я весь из себя. Ну, то есть такая как незажатость. Вот. Доброжелательность это не отношение к чему-то. Это разные вещи вот путают. Два разных понятия. Отношение и состояние внутреннее. То есть доброжелательность может, ну и должна быть даже в том случае, если никого рядом нет. Вы находитесь в сурдокамере, то есть в абсолютно тихой, темной комнате, да? Вот. Никого рядом нет, а вам доброжелательно на душе. Вот. То есть это нормальное состояние, оно действительно нормальное, вот. При котором нет ненужного напряжения психики. Даже если вы решаете какие-то сложные проблемы, там даже боретесь за свою жизнь, это не значит, что обязательно нужно входить в состояние злобы. Опять же, но если есть состояние злобы, значит, оно для чего-то нужно, да? Если звезды зажигают, кому-то это нужно. Объясняю. Значит, состояние агрессивности нужно для чего? Когда мы входим в определенные психические состояния, меняется наша физиология. То есть мы находимся в состоянии доброжелательности, выделяется что? Выделяется такой гормон эндорфин, который в 10 раз сильнее морфия. Поэтому человек и кайфует в нирване. Да? Когда же нам наоборот нужно максимально стимулировать свои ресурсы, то есть сверхсила, сверхскорость, там, сверх там чего-то, вот. Нужно, ну это как такой турбонаддув, двигатель включить. Вот для этого включается определенное состояние гнева. Не, опять же, это не отношение к кому-то. Вот когда мы говорим про злобу и отвращение, это отношение к чему-то. А в данном случае речь идет просто о состоянии. Опять же, вы можете находиться в сурдокамере и включать гневное состояние. Ну, предположим, вы, да, начали замерзать, да, в общем-то, вот, вам нужно нагреться. Что нужно? Нужно, чтобы пошел адреналин, правильно? Ну, вот даже у альпинистов, у них в аптечках вот эти шприцы, вот эти, которые вакуум, вот эти, пш, ну, с адреналином. То есть, если там кто-то начинает замерзать, уж очень клац, чуть-чуть себя пришел. Вот. То есть мы входим в это состояние, оно у нас связано по обратной связи, по психофизиологии, начинает выделяться адреналин, то есть резко начинают сжигаться там жиры, там, глюкоза в крови, то есть пошло. Ну и там еще куча всяких. Вот, кому интересно, почитайте, как работает адреналин и как эндорфин работает. Это два противоположных гормона. Но мы не можем находиться все время в состоянии турбонаддува такого психики, мы просто себя спалим. А большинство людей так, собственно говоря, так и есть. То есть они там во время работы, ну вот я вам говорил, что вот люди с расшатной психикой, это в основном горожане, да? Почему? Потому что у них вот постоянный в разнос идет движок. Не впрыснули от адреналин, решили задачу, там, попрыгали по веткам и спать. Вот. Нет. То есть человек, значит, идет на работу, он беспокоится на работе, приходит с работы, что-то обдумывает, да, приду домой, там ты сидишь, да, как пел Высоцкий. Вот. Плюс телевизор. То есть идет постоянно эта накачка, ну и, соответственно, идет и в разнос физиология, и человек страдает. То есть он находится в тягостном состоянии психики. То есть Будда учил учению об избавлении страданий. Четыре благородные истины, а сам Будда говорил, что я не учу ничему другому, как только четырем благородным истинам, различными путями. Это истина о страдании, истина о причине страдания, истина о пресечении страдания, истина о пути, методе пресечения страданий. То есть под страданием имеется в виду тягостное состояние психики. То есть, если мы убираем причину страдания, а причина страдания – это неуправляемость, неуспокоенность сознания. Если мы убираем причину, мы находимся в состоянии нирваны. Нирвана описана, то есть, какие там есть состояния, каких состояний там нет. Вот сейчас мы это не разбираем, это следующий, ну, в смысле, вот ретрит, который после этого. Но самое главное, что есть точные описания. То есть буддизм очень серьезно занимался методологией и описанием психических состояний. Именно потому, что без описания точного психического состояния у нас нет обратной связи. Я не знаю, я приближаюсь к этому или я отдаляюсь от этого. И это, кстати, свойство практически всех систем, связанных с эволюцией, то есть эволюционных систем. А вот системы социально управляющие, там как раз наоборот. Пути Господни неисповедимы. Господь непознаваем. Тра-та-та. Подождите, если Господь непознаваем, тогда что бы я ни делал, это может быть или, ну, скажем так, угодно Господу, или все не угодно Господу. Вот я начинаю там кланяться, а это ему не угодно. Вот он, нужно не кланяться, а там ку 24 раза делать на красные штаны у него. Там. Правильно? И попробуйте сказать, что это не так. Тут получается логический парадокс. Правильно? Вот. То есть, для чего это делается? Есть такая штука, используется для манипуляции. Сейчас я как раз буду немножко рассказывать об этом. Значит, это как раз когда создается многозначительность, расплывчатость, и вы сами додумываете. То есть я говорю слово грех. Вот. Не греши, отрок. Или все говорят, типа, все люди греховны. Если кто-то не греховен, смотри пункт первый. Это ты просто настолько греховен, что даже не сознаешь, что ты греховен. То есть, для чего это делается? Это делается для того, чтобы невозможно было спорить. То есть, невозможно, то есть, спорить можно тогда, то есть, диспутировать, когда есть конкретизация. Первый принцип диспута, это прежде чем диспутировать, мы должны согласовать термины. То есть, что под чем мы понимаем. Это было еще установлено в времена там, Аристотеля, Платона и так далее. То есть это определенный принцип. Но тогда религия проигрывает. Понимаете? Она проигрывает. Почему? Она нелогична. Она нелогична. С точки зрения, ну я вам рассказал уже про этих козлопасов, которые пытаются тащить сюда. Да? Плюс сакрализация. Всех этих законов, всех этих правил поведения и так далее, тоже она рушится. Вот. Поэтому создается эти многозначительности. Но мы их трогать не будем, это их проблемы. Мы сейчас говорим о дхарме. Так вот, первое. Первое это то, что очень подробно расписаны все психические состояния. Есть такой раздел в дхарме, называется абхидхарма. Систематизация дхармы. Дхарма, когда мы пишем с большой буквы, это на русском, имеется в виду истина учения. А когда она маленькая, это элементарные состояния психики. Понятно, да? ну, на языке НЛП это метасостояние. То есть расписывается, что, о чем идет речь. Ну, вот классический пример, вот, насколько отличается язык дхармы от языка обычного человека. Вот мы говорим «любовь», да? «Лямур» и глаза такие. Помните, да, этот фильм, этот, «Формула любви». Вот. Так вот, это слово, которое каждый понимает по-своему. Правильно? Правильно. В дхарме это очень четко расписано. То есть там говорится, что есть кама, есть снеха, есть майтри. Кама – это чувственная любовь, то есть сексуальная любовь. Вот кама сутра, да, небезызвестная. Вот. Хотя на самом деле там, собственно, о сексе то только одна глава, остальные три – это как охмурять клиента. Вот. Можете прочитать. Есть, она переведена полностью. Так вот, это одно. Далее, дружественная любовь, то есть дружба, это снеха, то есть когда уже играет роль не физические параметры партнера, а его, скажем так, эмпатия с ним. Вы знаете, что такое эмпатия, да? Ну, то есть как бы психологическая как несовместимость, или даже сказать, как приятность психологическая, да? Вот. И третья форма – это майтри. Майтри – это необусловленное состояние, такое вот, то, что я говорил, дружелюбие.
Доброжелательность.
Доброжелательность, да, майтри. Вот. Необусловленное объектом. А у нас все объединяют в одно слово, да? И так вот эти состояния расписаны, и это сделано именно для того, чтобы не было путаницы. То есть для того, чтобы, я еще раз повторяю, цель была достижима, она должна быть выражена в конкретных, раз, познаваемых органов и чувств, два, терминах. Понятно? Конкретных и познаваемых. Далее. Для того, чтобы эту цель получить, должна быть установлена обратная... стоп. Должна быть... путь этот разбит на этапы. То есть, вот нам нирвана там, да? Мы здесь. Есть зазор. Я не вижу сейчас этой нирваны. Это не как гора вот на горизонте, что как ни крутись, вот она у меня стоит, и я не собьюсь, да? То есть... То есть я еще, я примерно представляю, о чем идет речь, но это еще немножечко не то. Мне нужны вешечки такие, которые более конкретные. То есть мы должны путь разбить на определенные этапы. То есть определенная последовательность шагов должна быть. Потому что если мы нарушим последовательность, то мы можем попасть в ситуацию человека, который начал красить пол от дверей. И большинство, собственно говоря, так и делает. То есть, и это есть такая последовательность, и эта последовательность не выдуманная просто кем-то. А здесь за обратную связь были взяты процессы нашей психики. То есть наша психика, это, ну вот, ее можно сравнить с такой луковицей. Или еще более, если так, это вот разные уровни плотности вещества. Ну вы знаете, там частица, атом, молекула, да, ну, условно. Вот. Точно так же назад, если мы идем, то есть, то мы идем от грубого к тонкому. То есть, если мы работаем с нашей психикой, то мы должны сначала работать с грубыми слоями психики, с более проявленными имеется в виду. Вот. И постепенно, по мере роста нашей психической культуры, способности отслеживать процессы и их регулировать, мы идем все более и более тонким. То есть есть определенная логика в методах практики. Опять же, об этом буду немножко говорить дальше на ретрите. Вот, после этого сразу. Вот, я буду объяснять, что зачем идет. Но вы должны знать, что буддизм не создан от фонаря в том плане, что вот и сказал Господь там по большой обкурке, как кто-то придумал, что ему там чего-то кто-то говорил, да, в общем-то. То есть здесь очень четко все обосновано. То есть мы можем это пощупать. Каждый элемент мы можем пощупать. Вот. И третье, что же должно быть? Должна быть обратная связь постоянно. То есть мы должны постоянно видеть, приближаемся мы или отдаляемся. Ну, это понятно, да? Это основа вообще построения любой цели. То есть, даже когда вот мы разбиваем на этапы, тоже каждый этап, каждая вешечка тоже должна быть ощутима. Как цель должна быть выражена в ощутимых понятиях, ну, то есть, переживаемых шестернами чувств. Вот, так и каждая, вот это, каждый этапчик. Эти этапчики, то есть этот путь в буддизме разбит на так называемый восьмеричный благородный путь. Ну или арийский, это чистый. То есть 8 ступеней, которые имеют определенную логику. Ну я сказал, вот есть страдания, да, то есть ну, страдания, там их три формы, значит грубое, тонкое и очень тонкое. То есть грубое это рождение, то есть страдание не само по себе, а страдание от рождения, старости, болезни, смерти. Не сам физиологический процесс, а страдание по поводу, то есть мы испытываем, что мы теряем там красоту, мы теряем силы, там, мы теряем жизнь и так далее. Страдание неудовлетворенных желаний, то есть разлука с приятным, столкновение с неприятным, всякое неудовлетворенное желание, суть тягостно. И страдания связаны с обусловленностью нашим условным «я». Условным «я». Буддизм говорит «я нет» как такового. Оно условно, то есть это условное понятие. Вот. То есть это то, что связано с нашей формой. Ну, то есть мальчик, девочка, круглый, худой там, и так далее, форма. Как мы себя переживаем, возрастом и так далее. Рупа это с приятным, неприятным, нейтральным. То есть мы не то, что мы сталкиваемся с кем-то и переживаем какие-то состояния приятные, неприятные, нейтральные, а то, что мы этим обусловлены. Обусловлены это значит, мы от этого зависим, как от наркотика. Далее, мы зависим от различных эмоций, которые возникают в результате столкновения с приятным, неприятным. Мы зависим от привычек наших, то есть наших сценариев, которые у нас там есть. То есть вот, метапрограмм, если так вот, это называется, самскары. И мы зависим от наших представлений, то есть уже интеллектуальных формаций. Вот. Это так называемые пять сканг. Пять сканг это пять виртуальных таких, то есть условных совокупностей, которые, из которых слагается наша личность. То есть наша личность это вот, можно сказать, что вот есть телефон, да? Вот. То есть, если рассматривать с точки зрения формы, то это одно целое. И мы говорим, телефон, да? Но на самом деле это куча-куча деталей, да? То есть, это тут может быть тысячи деталей. Правильно? И для того, чтобы с ним работать на уровне ремонта, я не должен его рассматривать как кусок железа, правильно? То есть, да, вот сейчас вот я его могу рассматривать как кусок железа, если как кому-то запустить в лоб. Тогда да, тогда можно рассматривать как кусок железа. Да? Но если я хочу здесь что-то изменить или отремонтировать, я должен понимать, какие здесь есть детали и как эти детали между собой взаимоотносятся. Понятно, да? Это очень важный момент. Вот. То есть вообще, если мы хотим работать с каким-то процессом, мы не должны этот процесс упрощать до уровня обобщения. То есть обобщение это нужно для, скажем так, если нам не нужно менять процесс. То есть вот мы просто работаем с процессом и все, мы его никак не меняем, никак не отслеживаем, просто вот мы говорим, я еду в машине, да? Или машина поломалась, вот классический пример. Что значит машина поломалась? Ну, вот, представьте, вы приезжаете на станцию техобслуживания, да, в общем-то, вот, и говорите, там, у меня поломалась машина. Ну, вам ответят, соболезнуем. Все, понимаете?
Отпоют. То есть,
отпоют, да. Вот. То есть, как одно целое, да. То есть, мастера будут смотреть что? Они будут смотреть, ремонтники, что именно поломалось. Может, вы бензин не залили просто, да? То есть, они понимают, что она состоит из определенных частей, что если она не едет, то это не кузов, скорее всего, поломался там где-то, правильно? Скорее всего, это все-таки какая-то часть, которая связана именно с двигателем. Там, вот. То есть, так вот, именно для этого буддизм и разбивает вот это условно цельное «я», ну, условно, на самом деле его нет, разбивает на вот такие кусочки, чтобы с ними можно было работать. То есть, с обобщением нельзя работать. Вот проблема в чем. Вообще проблема большинства людей, они привыкли жить, особенно городские люди современные, они привыкли жить в обобщениях. В результате они не могут, ну, то есть, вот, говорят, вот там, экономика, да? Это обобщение, или там демократия. То есть, ну это вообще, то есть, это абстракция и обобщение. То есть это сотни процессов обобщили одним названием. И большая часть народа даже не знает, какие процессы входят в это обобщение. Еще хорошо, если бы знали. Правильно?
Современное язычество.
Да, фактически это современный такой, да, фетишизм. Так, такой, да. Так вот, для того, чтобы вы начали с чем-то работать, вы должны разбить вот это вот обобщение на познаваемые детали. То есть познаваемые, которые можно пощупать. И поэтому буддийская практика фактически начинается с того, что мы нарабатываем инструмент, позволяющий нам отслеживать процессы нашей психики. То есть чем щупать? Мы-то работаем с внутренними процессами. Это хорошо, когда мы работаем с телефоном. То есть тут вот 5 органов чувств и все. То есть здесь особо там интуицию включать не обязательно. Вот. А вот если мы работаем с внутренними процессами, то есть я должен определять, какое состояние психики у меня сейчас находится. Раз. Второе. Какой степени интенсивности оно находится. Это что же имеет значение? Понимаете? Потому что ну, это как вот за струну вы дергаете, да? Имеет ведь значение не только за какую струну вы дергаете, но и с какой силой вы дергаете, правильно? Вот. То есть совершенно разный звук будет. Вот. Далее. Как этот процесс происходит? Он гаснет или он наоборот растет, ну, к примеру. А для этого вам должен быть что? Инструмент. Внутреннее внимание. Так вот, это внутреннее внимание в буддизме называется смрити. Или это на санскрите. Ну, санскрит имеет примерно такое же значение, как латынь в науке. Еще есть такой более, ну, скажем так, народный язык, но он меньше используется в буддизме, хотя он считается как бы такой же древний. Это пали. Вот. Но не отличается примерно как украинский и белорусский. Вот, то есть сати слово. Вот. Ну, вообще, смрите. То есть самонаблюдение, внутреннее внимание. Не внимание на свечки горящие какой-то. То есть это, ну, внутреннее внимание. Потому что у нас обратная связь, это там, те процессы, которые происходят. Вот. То есть, если у нас это есть, то есть мы это развили хорошо, то это имеет примерно то же значение, как для микробиолога микроскоп. Он смотрит в микроскоп и видит, та бацилла или не та бацилла. Или какая бацилла. То есть, поэтому буддийские практики, они построены в определенной последовательности. Если у вас нет инструмента, то вы не можете работать дальше. Правильно? То есть если у вас нет глаз, вы не можете видеть цвет. Правильно? Правильно. Здесь это ваши глаза, но только направленные вовнутрь. Итак, значит, буддизм постоянно борется с обобщениями, то есть он постоянно конкретизирует. То есть буддизм оперирует фактически языком НЛП. Вот я постоянно говорю, что ну, я про тантру говорю, но это можно сказать и про буддизм в целом. То есть тантр это как бы высшая форма считается буддизма, самая искусная. Что буддизм это древний НЛП, а современный НЛП это современный, это в смысле, а НЛП это в общем-то современный буддизм, так вот можно сказать. Так вот, в НЛП есть две главных модели мышления. Вот я вам говорил, что вот есть слабый тип и сильный тип психики, да, вот тут. Вот, ну, а теперь идем дальше, типа, по алгоритму. Две главные модели мышления. И та, и та нужна на своем месте. Это так называемые метамодели, управляющие модели мышления. Ну, это можно сравнить, вот если брать компьютер, то есть они, это вот как там Windows и Linux. Здесь примерно то же самое. Ну, примерно, конечно. Итак, значит, метамодель и Милтон-модель. Метамодель – это максимальная конкретизация. То есть, вот приходит человек и говорит, я страдаю. Я могу сказать, сочувствую, а могу, но я ему ничем в этом случае помочь не смогу. А если я хочу ему помочь, я должен выяснить, что именно он понимает под словом «я страдаю». У меня душа болит. Душа не может болеть. Понимаете? Ну, нема ее. Это у тебя вот здесь вот ощущение давления. Вот все решили, что душа здесь, да? Вот, вот. Ну, в смысле, у нас решили, что душа вот тут. Вот если все сказали, что душа в пятках там или где-то в животе там, вот, значит, живот заболел, ой, что-то душа болит. Но какая разница, по большому счету. Просто разные психические состояния вызывают определенный дискомфорт в разных частях тела. Ага, есть. То есть, вот мы уже конкретизировали. То есть, я спрашиваю, где именно болит ваша душа? Говорят, вот здесь, ага. Как? Опишите, как она болит. Ну, там, сдавлю и так далее. Все, я уже, в принципе, не зная проблемы человека вообще. Я вообще ему не спрашиваю, какие у него проблемы и так далее. Я уже могу эту душевную боль убрать. Потому что, на самом деле, я буду убирать только вот это сжатие. То есть, путем определенных там внушений или там или самовнушений. Вот, вызвать ощущение расслабления там, где вот эта зажатость. Физиологическая зажатость. Ну, психофизиологическая, то есть причина из психи. В результате у него будет меняться состояние. То есть вот так, конкретизируя, мы можем работать с моделями, которые не позволяют работать, пока мы их не конкретизировали. Ну, вот поломная машина, да? Вот, пока мы не поймем, что она стоит из деталей, мы с ней работать не можем. Мы ее не можем улучшить, мы не можем ее отремонтировать. Вот, вот эта вот система конкретизации, доведения абстрактных, упрощенных, искаженных понятий до уровня переживаемой чувственной реальности, это называется метамодель мышления. Но у метамодели, метамодель хороша когда? Когда человек застрял в неконкретности, то есть в какой-то абстракции. Вот тогда мы включаем метамодель. То есть метамодель это такая вот четкая математика. Но есть одно но. Метамодель не позволяет заниматься творчеством. А если человек наоборот слишком застрял в конкретике и не видит альтернатив, вот для него 2×2 это 4. Две параллельные прямые при бесконечном продолжении на плоскости не пересекаются. Да? И все. Пока не появился товарищ Лобачевский, не создал геометрию сфер. Да? И выяснилось, что да, вот для такой вот, скажем, бытовой геометрии, для строительства, Это нормально, это работает. Эвклидовая геометрия, то есть где не пересекаются прямые. А вот для того, чтобы в космосе летать, звиняйте, там кругом у нас сферы. Для этого нужна уже совершенно другая, уже та же баллистика там и так далее, она основана уже на неевклидовой геометрии. Так вот, если человек застрял в какой-то жесткой реальности и не видит альтернатив выхода, включаем другую модель. Включаем так называемую Милтон-модель. Милтон-модель идет от имени Милтона Эриксона, гениального психолога, психотерапевта, который вытворял такие чудеса абсолютно, в общем, непредсказуемые, давал методики, и почему-то все они работали. Ну вот та группа, которая создавала НЛП, то есть стояла во главе создания, они как раз вот изучали методы, прежде всего, Милтона. Вот, увидели, что у него очень четкое построение фраз, когда он общается с человеком, он очень четко строит фразы. То есть он постоянно делает так, чтобы человек видел какие-то альтернативы. То есть он разбивает жесткую реальность, и вы знаете, человек сам находит решение проблем. То есть не психотерапевт за него что-то решает, а психотерапевт только смещает как бы точку сборки его сознания. Ну, то есть, пример, такая классика. Я не знаю, как решается эта задача. Это что? Это вы застряли в какой-то реальности, да? То есть, я не знаю. Или вы говорите, эта задача нерешаема. То есть, вы застряли в жесткой какой-то реальности. Вот. Ну, а по Милтон-модели, тот же Милтон, либо современный Нелперы вам сразу скажут. Ну, а если бы она была решаема, или если бы вы знали, как она решается. Вот. Или там... Типа, я не могу, а если бы вы могли, вот представьте, что вы гениальный ученый, вот если бы вы были гениальным ученым, как бы вы решили эту задачу? Вот Милтон, она идет через как бы, то есть вы можете почувствовать это или вот это, тра-та-та-та-та-та, но в любом случае вы что-то чувствуете, когда вы чувствуете вот это, то вы можете заметить, что возможно у вас появляется вот это вот. Вот я в свое время занимался гипнозом. Сначала занимался чисто директивным гипнозом. Ну, директивный гипноз – это ваши руки совершенно расслаблены, вы там сидите, ощущаете то-то, 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 то-то. Ну, то есть, занимался этим в основном для развития способностей. То есть, мне интересно было, то есть такое направление в гипнологии, то есть, это отдельный раздел психологии, это развитие способностей человека или ускорение обучения, там, развитие творческих способностей в состоянии гипноза. Но это было очень психически, физически тяжело, потому что это где-то уходило 2-3 часа на человека, на сеанс. Пока я не столкнулся с Милтон-моделью, так называемый эриксонианский гипноз, который как раз основан на вот этих вот моделях. Теперь мне не нужно было смотреть на клиента. Я смотрел в окно, там птички летают, там и так далее, там человек в кресле сидит, ну и хай сидит. Я ему просто говорю, вы можете сидеть в кресле, сидеть в кресле, но в любом случае, когда вы сидите в кресле, то вы можете ощущать то или иное ощущение, давление, например, или что-то другое. Может быть, вы ощущаете свою правую руку, или левую ногу, а может быть, левое ухо или правый глаз. То есть, это раздергивание. Вот. То есть, такое, знаете, у меня идет поток речи просто, при этом я думаю что-то свое, а человек уже в глубоком трансе, уже все нормально, то есть и ему хорошо, и мне хорошо. Вот. Так вот, эти две модели, это как инь-ян, ну знаете, инь-ян, да, такая вот фигурка. Вот. То есть, ян – это максимальная конкретизация, это мета-модель, а Милтон-модель – это инь. Максимальная открытость, размытость, то есть тысячи вариантов возможно. То есть возможно все. И хорошо, когда они на своем месте, потому что если мы, допустим, не видим, как решить проблему, да, мы можем включить либо то, либо то. То есть мы выясняем, я не могу решить эту проблему. Почему? Потому что я ее воспринимаю как абстрактно, не слишком я, ну, машина не едет, да, то есть, вот. Либо я считаю, что машины не ездят. Понятно, да? То есть я застрял в какой-то жесткой реальности. Буддизм использует и то, но он прошел очень интересный путь. Он прошел такой же путь, как я прошел в свое время с гипнозом. От мета к Милтон-модели. То есть сначала буддизм шел, и это вполне закономерно, потому что была религия, а религия, она всегда милтоновская, ну, со своего понятия Бог. Это ложная многозначительность. Это такая Милтон-модель в кубе, в квадрате, в бесконечности. В общем-то, вот, то есть. Так вот, когда пришел Будда, ну вот, и он сам говорил, что я не даю учения какого-либо, вот, я расчищаю просто знание. То есть знание заросло сорняками. Он говорил, что я старую тропу заново протоптал. Что были методики, все, они нормально работали, но они постепенно начали обрастать религией, какими-то псевдоритуалами там, и так далее, и так далее, и так далее. И в результате уже от брахманизма не осталось знаний, остались только ритуалы. Вот. И он как раз занимался чем? Он занимался классическим, жестким таким достаточно, если почитать сутры именно, где он говорит. Он все время занимается восстановление мета-модели. То есть приходит кто-то, типа, а вот правильно говорят веды или неправильно? Будда говорит, какие веды? Их 4. Главное. Вот. В каком месте? Правильно или неправильно? То есть, то есть меня, знаете, что поражает? Когда я читаю Будду, это все-таки 2500 лет, с гаком назад, я вдруг ловлю себя на том, ну, первый раз себя, в общем-то, поймал, и с тех пор постоянно ловлю о том, что это не язык человека, ну, скажем так, того времени. Это кибернетический язык. То есть, так говорят кибернетики. Так говорят нелперы, которые тоже мыслят кибернетически. То есть, конкретно, то есть, когда, вот. Ну, а истина. Что такое истина? Что ты понимаешь под словом истину? Как я могу понять, это истина или нет? Как я могу это пощупать? И вот где-то примерно до первого века нашей эры шел вот этот, ну, этап именно вот развития школы мета. То есть восстановление мета-модели. То есть диспуты. Очень четко, если вы почитаете вот буддийские диспуты, очень четко, о чем идет речь? Об этом. Точно об этом? Или об этом? Потому что мы можем под этим понимать вот это. Давай выясним. И это не просто для того, чтобы потрепаться. Вот типа, знаете, там, типа вот я умный, а я еще умнее и так далее. Нет. То есть речь шла о том, что все завязано на практику. То есть вот есть машина, она не едет. Вот. Точно это гайка. Или, допустим, мы хотим улучшить машину. То есть машина-то поехала, но дальше охота, так сказать, с Запорожца пересесть на Феррари. Да? Вот. А для этого же нужно знать, где какую гайку поменять и почему поменять. То есть вот если посмотреть развитие буддийских школ, это постоянно вот улучшение от Запорожца к Феррари. То есть, в отличие от социально организующих систем, эволюционная система не является замкнутой. Там нет конечной методики. По двум причинам. Первое. Меняется социум. Те методики, которые были, прекрасно работали при козлопасах каких-то, эволюционные, но для козлопасов. Ну, в смысле, для их образа жизни они были конгруентны. То есть, соответствовали как одно в другое. Сейчас уже не получится, понимаете? Когда там какой-то там аксакал под Саксаулом, вот, сидит там целыми днями, у него барашки пасутся, там он медитирует, да, это одно. Другое дело, когда вы в течение дня находитесь постоянно в состоянии повышенной бдительности, чтобы вас машина не переехала. Вы знаете, что в городе погибнуть, вот есть подсчеты, примерно в 30 тысяч с гаком раз выше опасность в городе, чем в джунглях Амазонки. У меня есть знакомый, который пересек практически все континенты, перешедрал, за исключением Антарктиды. Вот, выживальщик такой. Вот, я его, Амазонка шел, а он как раз пересек через это самое, с востока на запад. Вот, говорит, да в принципе ничего там страшного нет. Говорит, болячки, там змеи и так далее, если ты знаешь, как, где они, не так уж их там и много, на самом деле. Вот. Говорит, самые опасные места — это вот Африка, зона вот этих локальных конфликтов. Убьют тебя за, даже не за кеды, за шнурки.
То есть там люди опасны.
Да? Люди опасны. Говорит, что мне приходилось постоянно давать крюки, чтобы не попадаться на глаза вот местному населению. Просто самоутвердиться. Чтобы убить, типа, для того... Тебя убьют, чтобы самоутвердиться. Все.
Вроде покушать на тебя проще. Там, да.
На самом деле... На самом деле нет. Я же вам говорил про червячков. Холод, понимаете, холод решаем вопрос. Ну, смотрите, я в тайге, когда работал, я по две недели... У меня две недели я на кордоне, где жил, в общем-то. Это называется кордон, где лесник живет. Вот. И две недели у меня обход тайги. Горная тайга, вот где-то около, ну, если так интенсивно двигаться, это 10 дней, но обычно 2 недели, особенно зимой. Вот. И, естественно, я ночевал там. Вот. Температурка там зимой минус 40 с гаком. Ну что, ну да нормально, ничего страшного. Поначалу, конечно, меня немножко напрягало. В смысле, психологически. На самом деле, если вы умеете все эти костры правильно разводить, там это все, то есть это настолько просто, легко и так далее, это вот как шахматы. Раз, 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 комбинация. Ага. Вот это в первую очередь, это второй, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Все. Это проще, чем заработать деньги в городе, поверьте мне. Это намного проще. Вот, так вот, постепенно, когда вот эти школы совершенствовались, то есть из Запорожца к Феррари все дальше и так далее, вот методы, постепенно они прошли тот же самый путь, который я прошел в течение одной жизни от обычного гипноза директивного, который фактически основан на мета-модели, то есть вы ощущаете вот это. Когда вы ощутите вот это, вы почувствуете вот это. Ну, то есть, ду-ду-ду-ду. А тут, вы можете почувствовать это, можете вот это, можете вообще ничего не чувствовать. Но в любом случае, вы сидите и меня слушаете. Понятно. А там еще петли есть. Это, тройные петли. Это когда вы три разных рассказа перемешиваете так, что, в общем-то, вроде бы вы рассказываете, на самом деле вы человека грузите уже какой-то программой. Так вот, буддизм пришел к программированию, от метапрограммирования к милтон-программированию. Это тантра. Вот тут уже вот очень много многозначительно, очень много метафор. То есть вся тантра, она на метафорах. Метафора — это вообще оружие эриксонианского гипноза. Вот. Ну, то есть, если бы вы были гением, или если бы вы были бы Гарри Поттером там каким-то там, да, то есть, метафора, да, то есть, вот. То есть, и вот тантра — это вершина вообще как бы искусности буддийских методов. Вот. То есть, почему? Она позволяет любую помеху, любую вашу слабость, все что угодно превратить в ресурс. Вот в НЛП нет плохого и хорошего. Есть использованный ресурс, неиспользованный ресурс, грамотно использованный ресурс, неграмотно использованный ресурс. Все. Это фактически то же самое об этом говорила тантра. То есть человечество описало круг вот, в 2000 лет и фактически вернулось к тем же самым постулатам. То есть вот эти две модели, они как бы создают вот главную, это как два полушария мозга, фактически, вы знаете, одно конкретизирует, да, а второе, наоборот, мыслит абстрактно, творчески и так далее. Вот эти вот, это вот две части, из которых состоит буддизм, особенно тантра. Это мета и это Милтон модель. Еще раз повторяю, мета это максимальная конкретизация. Милтон – это максимальная абстракция, открытость, многозначительность, многовариативность. Теперь вы знаете, что это такое. Да? Вот. То есть это как бы сердце и НЛП, и вообще, ну скажем так, современная психология. Вот эти вот две главных модели мышления. Это как нолик и единичка в компьютере. То есть базовые вещи. Теперь. Они, в свою очередь, делятся на метапрограммы, метамодели, метапрограммы, субмодальности, да. И метасостояния, да? Да. Метасостояния, а потом субмодальности. Да. Вот, то есть... Вот, так сказать. Что такое метапрограмма? Ну вот, победитель, неудачник, недопобедитель – это метапрограмма. Дальше. Кто сталкивался с системой трансактного анализа Берна? Ну, у него есть такая книга люди, которые играют в игры, в которые играют люди. Значит, вот там есть такая, значит, ребенок, родитель, ребенок, взрослый родитель. Ну, это условное название. То есть, это описание одной из метапрограмм, то есть управляющих программ. То есть, вот представьте, вот у вас есть компьютер, да? Там он, весь этот компьютер у вас состоит из ноликов и единичек, любые программы, правильно? Это вот нолики, единички, это вот у вас мета и Милтон модели есть. Но эти нолики, единички слагаются в программы. То есть они слагаются там Windows Media Player какой-нибудь, там Word, там какой-то еще и так далее, и так далее. Понятно, да? То есть, из которых, собственно говоря, или можно сказать, ну да, то есть из которых состоит вот то, с чем вы можете работать. Вот я привел пример. Ребенок, взрослый родитель. Ребенок. Ребенок это... Нет, давайте чуть попроще, потому что это слово сложное. Человек следствие и человек причина. Мы уже сегодня затрагивали это. То есть человек следствие, у него встречаются часто такие фразы. То есть они виноваты, все и так далее, и так далее. То есть в его речи, постоянно в теме, которую он задевает, как он строит фразы и так далее, прослеживается, что он является следствием действий каких-то сил, каких-то людей и так далее, и так далее, и так далее. Это человек следствие. То есть у него работает программа в сторону того, что он следствие чего-то. И человек-причина. Человек-причина, он по-другому будет совершенно говорить. То есть, если у него работает программа, то есть человек-причина, то есть он будет говорить с той точки зрения, как решается проблема, как я буду решать эту проблему. И если она вдруг не решилась, какой я могу вывод сделать так, чтобы в следующий раз ее решить. Понятно, да, разница? Это метапрограммы. Их много. Ну, вот, например, метапрограмма такая, допустим, длинновременной, коротковременной человек. Вот я, например, длинное временное, мне плюс-минус несколько лет, для меня это не критично. А для кого-то 3 дня это уже все, у него уже мозги плавятся. Это не потому, что я лучше, а он хуже. Нет, мы просто в разных программах работаем. То есть меня нельзя ставить на какие-то короткие вещи. Я пока раскачаюсь, рак на горе свистнет, в общем-то. Вот. А кого-то нельзя ставить на длинные, он сгорит просто. Перегорит быстро. Понятно, да? Это метапрограмма. Дальше, что еще может быть? Ой, их много, целая книга, где только лишь описание этих. То есть их постоянно какие-то находят. Это вот кубики, из которых вот состоит вот, то есть то, чем загружен ваш винчестер. Как это? Program файл. Что еще такое в качестве можно яркого такого?
По сценарию приводили, правильно?
Не, сценарий немножко. О чем речь?
Ну, видите, неудачно.
Ну, это да. Ну, аудиал, визуал, кинестетик. Это тоже относится к метапрограммам ведущим. Дальше. Метапрограммы, в свою очередь, имеют, скажем так, более элементарный, еще более элементарный уровень, но это, скажем так, уже как... Нет, это не интерфейс еще программы, чем бы это сравнить. Ну, кстати, допустим, ну, вот, к примеру, вы знаете вот сайты, да, то есть они могут быть написаны там HTML-кодом, да, могут там есть там более сложные эти CSS, там, или как они там, в общем... Я дальше HTML не пошел, в общем-то. Ну, поняли, о чем речь, да? Вот то точно так же здесь вот эти метапрограммы могут запускаться теми или иными ведущими состояниями. Так называемые метасостояния сознания или метасостояния. Это не состояние, которое у вас возникает в течение дня. Там возникло, исчезло, ну там типа то раздражение, то радость, то еще что-то. Нет, речь не об этом. К примеру, у вас вот через всю жизнь идет, допустим, состояние тревожности, к примеру. Вот это уже управляющее состояние. Да? Или, допустим, идет состояние там, какой-то тупости, к примеру. Тоже таких людей достаточно много. Да? То есть, состояние лени какой-то, то есть, ну, расслабленности какой-то. То есть, это вот метасостояние. Или, наоборот, повышенной активности какой-то, там, повышенной агрессивности. Вот метасостояния будут включать те или иные программы. То есть это как бы каким языком написано. Понятно, да? То есть вот тогда, когда это вот ведущее является состояние, тогда это можно говорить о метасостоянии. Ну это можно отследить, что вот у меня через там годы там идет какое-то, допустим, состояние. А это уже значит метасостояние. Вот. Дальше. Следующая вещь. Следующая вещь это субмодальность. Значит, субмодальность это, ну, предположим, вот такой сейчас маленький эксперимент. Представьте яблоко. Представили? Хорошо. Вот вам я сейчас буду описывать субмодальности. То есть это как вы его представили? Оно было у вас перед глазами или над вами? Или ниже? Кого где? В руке прям. То есть вот на каком расстоянии оно было яркое? Или это скорее черно-белая была картинка?
Цветная, но расплывчатая.
В расплывчатой конкретная. То есть это вот субмодальности. Для чего это нужно знать? Понимаете, дело в том, что меняя субмодальности, можем менять программу. Я вам приведу, и как раз с субмодальностями очень искусно работает как НЛП, так и тантра. Особенно в разделе вот в НЛП, когда это связано с гипнозом там и так далее. Предположим, вам нужно, у вас есть некое событие, которое вам нужно затереть. Ну, предположим, человека, допустим, кого-то забыть нужно, который там каким-то образом вам неприятно о нем вспоминать, или какое-то событие неприятное. Если вы это событие представляете перед собой, оно у вас всегда будет впереди. То есть оно как бы длящееся сейчас. Present definite tense. Сейчас. Если вы хотите его затереть, вы его выцветаете, то есть убираете краски. То есть сознание работает таким образом, что чем красочнее картина, тем более сильный эмоциональный заряд оно вам дает. То есть дает более сильное метасостояние, а метасостояние создает более плотную метапрограмму, и вы попали. Вот. Так вот, выцветание и помещение назад. То есть оно, как бы, вот вы его помещаете вот там, сзади, за собой. То есть вы его не перед собой вспоминаете, а сзади. И оно уходит, растворяется. То есть вот эти, как поезд уезжает, да, вот. И такой в серость, ну, туман. И так много раз повторяйте. То есть... И это действительно затирается. То есть я затираю иногда так, что потом не могу вспомнить не только имя человека, я лицо не могу вспомнить человека. То есть на самом деле у нас очень сильные механизмы психические, очень сильные, но мы ими не управляем. Вот это как раз и есть вот эта вот ложная активность сознания. То есть не мы правим лошадью, а лошадь нас тащит куда угодно. Понятно. Вот как раз в тантре это очень много. Поэтому там говорится, представь над собой, или представь перед собой, представь там внизу. Представь, это имеет значение. Понимаете, если вы что-то представляете над собой, вы тем самым это поднимаете. Ну, то есть, что это более высокое, более, скажем так, вдохновенное. Если вдохновенно, должно быть над вами. Там легкое, там воздушное и так далее, вот. Ну там целый, в общем-то. И вы можете, вот меняя вот эти субмодальности, вызывать очень сильные изменения вплоть до физиологии в теле. Понятно, да? Вот тантра как раз, ее искусность заключалась не только в том, что она на уровне, скажем так, философском, то есть решила вопрос, что нет плохого, нет хорошего, есть ресурс, использованный, не использованный, грамотно, неграмотно, на своем месте, не на своем месте. Вот. Что плохого не может быть по определению. Я вам говорил, что если что-то происходит, оно не может быть неправильным. Оно может быть, ну, в смысле, оно не может быть плохим. Оно просто не на своем месте может быть. И тантра как раз ее заслуга в том, что она очень четко разработала методику субмодальности. Все вот эти визуализации, вот, которые она использует, это фактически использование различных метафор и субмодальности. То есть зрительные метафоры и субмодальности. Ну, например, как представить любовь? Представь любовь. Рисуем определенную фигурку, которая, ну, имеет, то есть мы ее не просто от фонаря рисуем, а она наделяется определенными атрибутами, которые каждый, ну, как конспектик такой там. Ага, вот этот цвет у нас означает вот это, там вот эта форма означает вот это, эта рука там так, это вот так там. Ну, то есть, ну, классическая метафора это вот это, статуя свободы или это... Ой, нет, такого родина. Вот это вот с завязанными глазами, которые ничего не видят. Фемида, да. Да. Кстати, кто придумал? Что она вообще ничего не видит. Да, ладно, что все. Кто больше положит, идет от того и это. Вот. То есть это вот классическая метафорическая фигура. Правильно? Mm-hmm. Вот. То есть тантра так используют, только гораздо более сложно. Немножко об этом еще буду говорить. Это вот основа, на которую опирается фактически работа с психикой. То есть мета-программа, мета-модель, мета-программа, мета-состояние и субмодальность. Четыре вещи. Вот эти четыре вещи, в свою очередь, могут слагать так называемые субличности. Что такое субличность? То есть, вот если вы посмотрите, то вы увидите, что у вас, когда говорят, я личность такая цельная и так далее, на самом деле у вас там постоянно то Шварценеггер выпрыгивает, то там какой-нибудь комик, то еще там кто-то там. Это субличности. Это нормально, опять же. То есть, мы берем готовые модели, чтобы не проверять как каждый раз, у нас жизни не хватит все модели проверять. Ага. Мы видим, вот этот человек поступает вот так, и у него эффективно. Мы его просто копируем, и все. Это называется механизм как? Импринтинг. Знаете, да, такое? Это когда вот утята там родились, да, типа, и идут там за первым движущимся предметом. То есть, у человека вот эти импринты, они очень много, то есть, вот таких вот. Вот это субличности, которые слагаются, там туда входит метапрограммы, метамодели, да. То есть, вот, допустим, там, вот вы можете посмотреть себя, ага, типа вот там в агрессивной ситуации я буду себя вести там как Чак Норрис. То есть бум, да, то есть мы создаем шаблон определенный, типа вот, типа с фильма, как там Чак Норрис, ага, вот так, понятно. Вот, есть. Субличность. То есть, раз, мы ее включили. И проблема не в том, что мы это включаем. Как раз это хорошо, что мы включаем. Проблема в том, что она включается автоматически, тогда, когда это не нужно зачастую. У нас собака гавкнула, а мы включили из фильма «Чужие», там, роль чужого, да, там, типа, и пошли всех там, типа, кусать там. Вот. Ясно. То есть, на самом деле, включая вот такие субличности, вот, можно очень быстро обучаться. Вот я вам приведу такой пример, как раз с обучением в состоянии гипноза. Ну, вы, возможно, немножко об этом слышали. Вот я немножко расскажу своего опыта. Значит, меня в свое время очень сильно заинтересовали эксперименты профессора Райкова. Это питерский ученый, если я не ошибаюсь. Который занимался развитием творческих способностей в состоянии гипноза. Значит, он пришел к чему? Что человека, если грамотно обучать чему-то, то нужно не обучать какому-то навыку конкретному, а сразу ему монтировать субличность, которая этим навыком владеет в наилучшем виде. Ну, допустим, ты художник Репин, и тебе сейчас, ты сейчас вдохновение поперло, охота рисовать и так далее, и так далее, и так далее. У него люди, которые не могли там елочку, человечка нарисовать, там огуречек, вот и вышел человечек, через год делали персональные художественные выставки. Я видел эти картины. Это на очень высоком художественном уровне нарисованы. Причем это не имитация Репина. Репин там и не угадывается вообще. В смысле, что это не его стиль. Это там и абстрактные вещи, и какие-то очень классическом стиле там и так далее. Ну, то есть, вот человеку нравится вот это, вот его личность как бы вот настоящая, скажем так, то, что у него там в середине, он выплескивает на бумагу. Ну, вот так. Я это проверил, взял людей, которые хорошо внушаемы. Дело в том, что...
Согласие людей?
А, то есть, они знают? Да, им это интересно было, да, конечно. Вот. Я взял людей, которые знал, что они повышенно внушаемы. Ну, повышенно внушаемы, есть разные уровни вхождения в состояние гипноза. Вот просто легкого такого расслабления, такой немножко туман такой, ну, человек адекватный, уже можно внушать, но на поверхностном уровне. До очень глубокого погружения, так называемый сомнамбулизм, это когда человек теряет свою личность. То есть он теряет время, там личность, можно вызывать негативные, позитивные галлюцинации, в смысле, он либо не видит чего-то, что есть в реальности, либо видит то, чего нет, и вот там его можно как раз внушать вот эти вот субличности. Вот. И у меня люди действительно вдруг с первого раза нарисовали, ну, не с, ну, с нуля, а срисовали, но срисовали лучше, чем оригинал. То есть один икону срисовал, ну, вы знаете, что православные иконы, они плоские, там нет перспективы. Он ее срисовал. То есть человек, я специально там вот я его попросил, там нарисуй там что-нибудь, там, ну, это на уровне ребенка там было. Вот. Он срисовал именно в католическом стиле, то есть в объеме. То есть тени наложил, все, то есть объемная вещь, то есть карандашом, то есть график. С первого раза.
Именно во время вот этого состояния.
Да, да. Вот. Второй там, там этого Барса Снежного, то тоже перерисовал. То есть это с первого раза. Если эти сеансы проводить достаточно часто, то это закрепляется. Там есть постгипнотическая инерция, которая постепенно переходит в условный, потом безусловный рефлекс. То есть становится вами. Также люди лучше начинают там шахматы играть, там еще, ну, то есть там, где вот можно запустить, то есть им внушают, что он там шахматист, там кто-то его прет, там сейчас всех тут порвут, вот, всех конкурентов и так далее, и так далее. Вот. То есть это работает, это великолепно работает. Это, я это использовал вот как раз, когда обучал людей боевому трансу. Вот, то есть быстро войти нужно, допустим, в какое-то состояние резервное. То есть они его якорят, ну, то есть какой-то образ якорит определенные состояния и манеру поведения. Вот. И реально человек преображается, то есть если включает этот образ, он преображается, ну, то есть очень быстро. Вот. Или наоборот, нужно выключиться, то есть вот, был сильный стресс, ему нужно, ну, то есть расслабиться, чтобы не перегореть. Вот. Допустим, группа захвата кого-то ждет, там, да, допустим, там, много часов. Вот. То есть они могут все время в напряжении. Значит, им нужно его сбросить каким-то образом. Они определенные образы включают, и, ну, все нормально. То есть вот это вот тоже это есть, и это тоже широко используется в тантре. То есть мы представляем перед собой идеальный образ, ну, допустим, Будды там, или какого-то учителя, который в наших глазах в идеале, ну, мы его сначала наделяем какими-то качествами, то есть что вот он весь из этого качества состоит прямо вот. И потом мы им становимся путем определенной техники, там, помещая там, в себя его, там, либо там свет на нас исходит, так далее, так далее. Вот. То есть это как раз вот работа с субличностью. Сразу мы не отдельные качества берем, а сразу бум, одеваем. Вот. То есть мы используем те механизмы, которые у нас заложены, вот эти механизмы импритинга, то есть копирования. Вот. Мы его используем грамотно. То есть в результате мы можем брать чужие ресурсы. И все. Есть даже природные гении, имитаторы, то есть, которые не владея, допустим, какой-то, это очень редкое такое, в общем, такое явление, но оно есть. Значит, человек, глядя на то, что делает кто-то другой, ну там, допустим, там либо рисует, либо там что-то там играет на, да, на рояле. Вот, кстати, классика это именно вот с роялем. Вот, просто со стороны человек смотрел, оп, то есть входит в состояние и начинает играть.
А до этого не было?
Нет. То есть он, и когда спрашивают, как, он говорит, я становлюсь им. То есть я как бы считываю его. Вот. Все, то есть я начинаю понимать. Вот как, не знаю. У меня был знакомый математический гений, Казимир Щечка, поляк, наш поляк, в смысле, украинский. Вот. Человек спокойно там кубы извлекал, там квадратные корни там, и так далее, и так далее. То есть уравнения решал, которые там нужно решать через какие-то там дифференциалы, он решал с помощью четырех обычных, в общем, действий. Мне спрашивали, как? Говорит, ну я просто вижу все как. Все. Вот. Просто ощущение вот как бы гармонии ситуации. Вот. Вот так. То есть тоже есть такое. Так что еще раз повторюсь, вот аппарат, вот этот программный аппарат, с которым работает как НЛП, так и буддизм, вот это. метапрограмма правое или левое полушарие, да? Вот, конкретизация, абстракция. Это метамодель, метапрограммы, то есть метамодели, вот эти две состоят уже, разбиваются на метапрограммы, которые в свою очередь управляются метасостояниями и субмодальностями. Четыре вещи. То есть, если вы научитесь всеми четырьмя работать, мастер NLP или мастер тантр. Теперь немножечко я от такой теории научной отойду и немножечко вам историю. Я очень люблю историю. Я много чего люблю, вот, но историю я люблю особенно. Да, просто. Вот, значит, немножечко истории, как деградировала тантра. И как она именно... Вот, есть определенные легенды по поводу высокодуховного Тибета, где все там мудрецы, куда ни плюнь и так далее. На самом деле, что такое Тибет? Значит, я немножко расскажу. Значит, и как там появился буддизм? Значит, представьте... Где-то нашу Сибирь, да, вот район там Ямало-Ненецкий округ какой-нибудь, где стоит какой-нибудь город Норильск, к примеру, с высокотехнологичными там какими-то предприятиями, высшие учебные заведения, там какие-то ученые работают и так далее, и так далее. И вот за бугром там буквально там за сопкой тут живут чукчи. Гоняют овечек, ой, не овечек, этих оленей. Вот. И... Но они пересекаются время от времени, да? Так вот, вот такое примерно соотношение было между Индией и Тибетом. Индия, которая создала логику гораздо раньше, чем Европа, и пошла дальше. Чем античная, да, в общем-то, и пошла дальше. Индия, которая дала человечеству ноль. Ноль появился в Индии, вот, без которого математика невозможна. Ноль появился как философская величина, которая, в общем-то, была припрямлена к математике. Индия, где было множество школ практикующих, то есть был определенный поиск психотехник, философские диспуты и так далее, и так далее. Высокие технологии, ну вы знаете, вот технология Булата, в частности, это индийская технология. И вот самый высокий горный массив Гималаи, и за ним идет плоскогорье на высоте примерно 2000 метров. Пустыня. И там кочевники, которые живут там, яков там, барашков выращивают и так далее. И вот учителя оттуда приходят в Тибет, ну, давать учение. Ну, распространять. С чем они столкнутся? Это все равно, что чукче объяснить устройство синхрофазотрона. Если вы знаете, что это такое. Ну, коллайдера, чтобы проще было. Компьютера, ладно. Вот. Сложненько, да? Что в результате получилось? В результате Тибет это, скажем так, большая консервная станция, где сохранилось очень много консервов индийских. Когда в Индию пришел ислам, плюс там вот эти все заварушки начались, появился индуизм и так далее, оттуда буддизм ушел. Вот. Фактически эти школы были уничтожены, исчезли там и так далее, и так далее. Но тексты сохранились в наибольшей полноте именно в Тибете, в силу его законсервированности. И ритуализации этих текстов. Но выглядит это немножечко смешно. То есть, когда философский текст, ну, представьте, вы берете учебник по логике, да, и превращаете его в текст для ритуального чтения. Ну, или учебник математики, да. Там. Дважды два четыре, два на три, ну это так, понимаете, в чем дело? То есть, это значит, там тебе говорят, нужно читать вот таким-то голосом, тут колокольчик позвонить, нужно тут, значит, сделать морду кирпичом, там еще там где-то. Вот, хотя на самом деле это чисто практический текст, понимаете? Это, представь, должен получить такое-то состояние. Ну, то есть, понятно, да? Вот. Так вот, я хочу, чтобы вы разделяли две вещи. Буддизм и тибетскую культуру. Это очень важно. Почему? Потому что есть такой товарищ Далай-лама. Вот. Это очень интересная такая личность. Мне приходилось с ним сталкиваться. Да, приходилось с ним сталкиваться, когда он приезжал в Бурятию, там давал посвящение. Значит, который создает этот миф о высокодуховной тибетской культуре. Значит, если вы поднимете документы, то вы увидите, что эта высокодуховная культура до 50-х годов сохраняла рабство. Прямое рабство. Рабы были. Вот. Все эти там отсекания конечностей там, и так далее. Там, то есть, все это было вот, то есть, на уровне вот, законодательного поля. Я вас умоляю, резали они друг друга страшной силой, половина Далай-лам умерла на насильственной смертью, вторая половина от инфекционных заболеваний. Вот. То есть это грязь, это очень низкая культура, полукочевая. Вот. Что такое канализация, они не знали даже в Патале. То есть это где-то уровень нашего, ну где-то 11-13 века. Но, когда их выселили оттуда, ну, в смысле, когда они сбежали оттуда, скажем так, вот, то получилось что? Получилось, что единственный способ деньги откуда-то брать, это Запад. В Индии особо не возьмешь, там своих нищих хватает. Вот. Нужно было создать вот этот, скажем так, поддержать миф о высокодуховном там, центре культуры и так далее. Ну, это их проблемы, но эти проблемы нас касаются как? Далай-лама проталкивает постоянно один тезис, который является ложным. Ложный с точки зрения учения и ложный с точки зрения здравого смысла, то есть и логики. Он говорит, что буддизм является частью тибетской культуры. Это неправильно. Не может больше являться частью меньшего. Буддизм это что? Это всемирное учение. Оно не может быть частью тибетской культуры. Это тибетская культура является частью буддизма. Понимаете, в чем дело? То есть, это буддизм впитал тибетскую культуру, а не тибетская культура там растворила буддизм, там та-та-та-та-та-та-та-та. То есть, что первично, что вторично. Если мы говорим, что буддизм первичен, вот, то мы изучаем тексты, мы их анализируем. Анализируем с точки зрения нашего уровня знаний, нашего терминологического аппарата. То есть, а мы пользуемся в разговоре, не замечая это. Мы пользуемся аппаратом логики, пользуемся аппаратом кибернетики, пользуемся аппаратом математики. Мы это не замечаем, для нас это нормально. Вот. Если же мы говорим, что это часть культуры тибетской, то значит мы должны ходить грязные, ну, как тибетцы ходили, туалет где-то там на голову выливать, там, значит, да, в общем-то, питаться цампой, которую вы жрать не будете, это гадости, потому что это не есть, это, ее можно только жрать, действительно. Это полупроваренная, перемолотая ячменная крупа с маслом, солью и содой. Это жуткая вещь, поверьте мне. В общем.
Сода, что
позвонилось. Да, там... Там высокогорье, температура кипения воды, то есть ну, не прокипает нормально. В общем, гадость жуткая. Вот. То есть не нужно путать, ну, скажем так, Далай-лама отстаивает именно вот в силу того, что он возглавляет церковь, вот, он отстаивает именно позицию вот эту социально организующую. То есть он ставит во главу социально организующую. Это не неправильно для нас. Нам это не нужно, понимаете? Да и никому это не нужно, кроме, скажем так, тех, кто материально заинтересован в финансировании своих центров там и так далее. Все. С тантрой очень-очень интересно. Значит, за все время, сколько там существовал буддизм, вот в других странах, Китай, Япония, Корея, Вьетнам, это где был буддизм, создали свои оригинальные школы. То есть продолжались какие-то философские диспуты, какие-то методики подгонялись под климат, подгонялись под ментальность и так далее, и так далее. Ничего подобного вы не найдете в Тибете. Там все, вам скажут, это вот, типа, вот дал вот этот там индус под Масамхава, это там Атиши дал, это там тот-то. То есть нет, фактически Тибет ничего не создал. Вообще. Более того, в то время как индийские философские диспуты, это действительно опиралось на логику, там, ну, то есть правила логики, выяснения метамодели и так далее, и так далее. Если вы почитаете чисто тибетские вещи, которые как бы вроде бы претендуют на роль диспута, то вы видите, что на самом деле это не диспут логический, это схоластический диспут. То есть чем отличается логический от схоластического? Логика это А порождает Б, Б порождает В, ну то есть определенная связь. И каждый элемент можно пощупать. Схоластика это мы изначально опираемся только лишь на авторитеты. Почему А верно? Потому что это сказал вот этот авторитет. Вы сами можете сравнить два текста. Они есть на русском языке. Это значит Ламрим. Есть такая книга, это чисто тибетская вещь, там система доказательств. Почему это верно, почему неверно, потому что это сказал вот это. Вот. И индийскую вещь можете взять либо Абхидхарма Коша, есть такая книга, либо что-либо из Нагарджуны, такой автор, это известный учитель, который как раз славился своей логикой и так далее. Вот. И увидите, что совершенно разные системы доказательств. То есть там это фактически то, с чем мы сталкиваемся в христианстве. Вот. Почему это вера? Потому что в Библии написано. Вот. А это именно, ну, скажем так, тибетский вариант. Вот. А индийский это опора на здравый смысл, то есть правила логики и так далее. Вот так. Вот. Но большая заслуга тибетцев, хотели они этого или нет, они сохранили наибольшее количество аутентичных текстов, переведя их на тибетский язык с помощью тех же индусов. То есть этих практик уже нигде не осталось, но они еще остались в Тибете. Но есть проблема. За годы, пока это тысячелетие, которое там было, это как раз больше тысячи лет, оно настолько обросло ментальностью вот этой шаманизированной тибетцы, ну, представляете, да, то есть чукча с компьютером, да, вот, что нужно очень приложить большие усилия, чтобы продраться через вот эту ритуалистику. То есть, когда ты 2 часа там должен там чего-то завывать и 5 минут все медитировать, Да и зазывать-то нужно правильно. Ну, смотрите, то есть, вот у вас есть текст. Текст, фактически текст самовнушения. Ну, вы знаете, да, аутотренинг, да, там, типа, мои руки совершенно теплые и так далее. Здесь вот, типа, у меня перед глазами возникает золотистый ясный свет, суть которого является, там, доброта, там, и так далее, и так далее. Этот свет оформляется в фигуру, которая символически, там на название фигуры, там символизирует там 4 аспекта милосердия, та-та-та-та-та-та-та-та-та. То есть это вот я как бы, ну, конспект, понимаете? Теперь, ну, то есть, ну, конспект и есть конспект, да? Вот. Прочел, ага, отложил, и теперь все, медитирую. Ага, так, что у нас? А, вот это. Медитируем дальше. Теперь как это выглядит в тибетском варианте? Ая буди 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 и так два часа. И этот конспект перечитывается каждый день, то есть апс зачем? Понимаете? То есть это как раз вот классический пример то, о чем в свое время говорил Будда. Он говорил, что есть тройная утрата учения. То есть любое учение, нормальное, работающее, проходит три стадии утраты, то есть деградации. Первое – это утрата понимания. Что значит утрата понимания? Куда мы идем? То есть цель. Теряется цель. То есть люди перестают понимать, какова цель данной техники. При этом механически эта техника продолжает выполняться, люди себя определенным образом ведут и так далее, и так далее. Но начинается уже деградация, первое. Вторая утрата, то есть следующая стадия, это утрата техник уже. То есть уже люди не помнят, как правильно медитировать, какие должны быть для этого, что представлять, где, то есть и так далее, и так далее. И третье, это уже утрата даже внешнего следования. То есть, если раньше хотя бы садились проф позу лотоса там или куда-то там и пытались изображать, что не медитируют, то теперь уже и это не делают. То есть, это утрата внешней принадлежности. То есть, это так называемая тройная утрата. Так вот, тебе это как раз классический пример. Вот, когда зачастую философский текст, чисто философский текст, знаете, там вот учебник по философии, да, вот считается с видом таком, что он читает, как минимум Библию, знаете, то есть буди, 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 буди.
Для тех, кто не владеет тибетским, это вообще смысл.
Для тех, кто не владеет тибетским. Ой, это вообще весело. Значит, дело в том, что даже если вы владеете разговорным тибетским, это не значит, что вы будете работать с текстом. Две проблемы. Тексты написаны не на современном тибетском. Раз. Второе, там куча идиом определенных. К примеру, я в свое время рассказывал, что перед глазами возникает ясный искрящийся белый свет. И ты думаешь, что ясный искрящийся белый свет. А это титул какого-то, допустим, персонажа. То есть ты должен знать, что это его, вот знаете, типа, как это... Царь всея малая, великая, белая Руси, там, это есть анекдот, там, знаешь, царь, тра-та-та-та, там, малая, великая, белая, княжество татарского, там, курлянского, тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Все не влезут. Пусть заходят по одному. И прочее, прочее, прочее. Да? Вот. То есть там есть вот такие проблемы очень большие. Мне в этом плане повезло. В каком плане? Что тот человек, который меня учил, он сразу переводил многие вещи, и он это объяснял своими словами. То есть не просто, знаете, там тупо перевел и все. То есть вот. Вот так. А потом уже, когда пошли переводы текстов, я уже мог с ними работать. Уже, в смысле, профессиональные переводы уже пошли. То есть это сложная вещь очень. Вот, вот. Так что вот мы немножечко с вами сейчас рассмотрели структуру, по которой идет вот это программирование сознания или депрограммирование. То есть, если вас же запрограммировали, депрограммировали. Мета. Модель, мета. Программа, мета. Состояние и субмодальность. Понятно. Они могут сливаться в субличность. Это уже. Понятно, да? Перерыв.